эфире программа «Русский ковчег».
В студии Андрей Третьяков и Сергей Герасимов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот мы начали наш выпуск сегодняшнего «Русского ковчега». Как бы в плавание он у нас в эфирное море отправился с вот этим песнопением или музыкальным произведением, которое исполнила известнейшая русская певица Лина Мкричан, которая сегодня является гостем нашей программы. Программа, которая, как я напомню, посвящена прежде всего тематике, основная тематика этой программы — русская культура. Для тех, кто, может быть, подзабыл или не знает, Лина Мкричан является лауреатом Пушкинской премии, но вот на данном отрезке своего бытийствования, да, она является ведущей благотворительного духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину», который уже как бы существует в Москве девятый год. Вот. Ну, помимо того, что Лина или, если угодно, Елена Владимировна, сверходарённейшая певица, она еще человек, который очень глубоко переживает судьбу нашей Родины и судьбу русской культуры, подлинной русской культуры. Видимо, поэтому она сейчас в какой-то степени оставила, так сказать, певческую карьеру и занимается в каком-то смысле благотворительностью, что ли, да? Давайте, Елена Владимировна, вам предоставляем, прежде всего, конечно, слово. Наверное, радиослушателям гораздо интереснее вас будет послушать, чем меня. Не буду я так долго продолжать эту преамбулу, да, и, наверное, начнем мы с, может быть, рассказа о этом цикле, да, вот, который уже 9-й год продолжается. Итак, Елена Владимировна, вам слово, пожалуйста.
Благодарю, Сережа. Я никогда не оставляла и не оставлю, если Бог даст, пение, в абсолютном смысле слова пение. Мы встретились во время войны, не только прошедшей, которая дала еще раз возможность вспомнить, что мы великая, необоримая нация, люди необычайной красоты, духа. Никто об этом не вспоминал на протяжении последних 20 лет. И вот снова война напомнила нам о самом лучшем. Война для меня – это последнее счастливейшее время народа. Время любви, упования, самоотречения, нежности, необычайной нежности друг к другу, подвига и время внутреннего единения церкви и государства. То есть время правды. Вот таким временем была Великая Отечественная война, последним счастливым временем. И когда произошел в конце 80-х или в начале 90-х, у каждого свой отсчет, крах русской культуры, повлекший за собой все гибельные события нашей истории. Именно крах культуры привел к этому. Спасали ее прежде всего дети войны. Это поколение ее спасало, и это поколение легло камнем основания к тому, что мы можем чаять как воскрешение русской культуры. Конечно, я имею в виду прежде всего в литературе таких колоссов, как Валентин Григорьевич Распутин, Василия Ивановича Белова, Шукшина, Куняева, Кузнецова, Глушкову, Зульфикарова, Личутина, Крупина, Рубцова, Передреева. Отчасти, может быть, это был и Андрей Арсеньевич Тарковский, однокурсник Василия Макаровича Шукшина. В театре это, конечно, был Вампилов, Доронина, Татьяна Васильевна. И в музыке, в эпицентре этого камня основания был и остается Георгий Васильевич Свиридов, финал гениального пророческого цикла, которого на стихи Сергея Александровича Есенина «Отчалившая Русь» мы только что слышали, как эпиграф к этой истории. И, конечно, де юре последний русский композитор гениальный Валерий Александрович Гаврилин, такой же детдомовец, как Николай Михайлович Рубцов, также безвременно погибший для меня человек, воплощавший в себе одновременно и глубинную корневую Вологду, и дрожащую от сквозняков петербургскую, шинелевскую Россию, гоголевскую. Наверное, в этом ряду и убитый для меня, безусловно, убитый. Он мог бы еще жить, жить и жить. Гигант, один из последних великих русских художников, музыкантов, дирижеров Евгений Федорович Светланов. Конечно, это Клыков, на котором все замкнулось. Вячеслав Михайлович Клыков, который был необычайно гармонической личностью, жил совершенно так же, как творил, думал, как говорил, говорил, как думал, и оставил своей родине, своему народу храм Покрова в своей деревне Мармыжи под Курском, которую он восстановил как русский космос. Он успел восстановить эту деревню, и упокоился у подножия этого великого храма, похожего немного на первый храм Покрова на Руси, на Нерли, который построил, ну, де-факто, первый русский государь Андрей Боголюбский, который утвердил службу Покрова Божией Матери и написал ее, кстати, и после которого началось богородичное время на Руси. Собственно, Россия стала домом Богородицы именно с Андрея Боголюбского. К слову сказать, убитого теми же людьми в тот же день, и, судя по всему, по той же причине, что и наш великомученик государь Николай II Александрович. Возвращаясь к войне и вспоминая, думая, размышляя об этих людях, некоторые имена которых я успела скороговоркой перечислить, встает, конечно, параллельный мир. Мир все тех же шестидесятников, потому что я говорила о детях войны как о поколении шестидесятников. Но, к сожалению, в сознании русского человека это поколение ассоциируется прежде всего с так называемой хрущевской оттепелью. А что это такое? Это время, когда взрывались один за другим храмы, когда в 60-м году, если я не ошибаюсь, в одном из киевском храмов на Пасху ворвалась по приказу Хрущева какая-то банда молодчиков, которые внесли голую женщину на руках и пытались прорваться в алтарь, положить ее на престол. Но вот Господь не попустил этого. Это время, когда первые русские жены надели брюки, когда со всех окон мы слышали только «Битлз», только «Твист Угейн» и так далее. Люди, вчера еще находившиеся в лоне своей родины, постепенно стали отпадать один с другим от нее. И вот это поколение Войновичей, дядь и теть с двойным гражданством, оно и противостояло во время краха нашей культуры в начале 90-х, как я уже говорил, в конце 80-х, оно возглавило это тотальное разрушение, вот именно это поколение. Таким образом, мы стали свидетелями неслыханного противостояния. Почему я так говорю о культуре? Не потому, что я причастна к ней своей жизнью или своим образом мысли, или тем более делом, а прежде всего потому, что если бы подобный переворот произошел в каком-нибудь Люксембурге или в Лихтенштейне, никто бы не только в мире, но боюсь, что даже внутри этих стран карликовых не заметил бы, что произошло. А Россия, как духовный колодец человечества, конечно, прежде всего это культура. И только крушение культуры могло привести к тому, к чему до освобождения Осетии, до защиты Цхинвала мы пребывали. Потому что с этой войны уже, как я это воспринимаю, начался отсчет нового, счастливого военного времени для нас. Лично для меня. Я говорю, конечно, о себе прежде всего. И еще говоря обо всем, что для нас есть русская культура, я хотела бы сказать о таком уродливом явлении, к сожалению, никем до сих пор не проанализированном, как псевдоправославная культура. Вот так же, как мы знаем о том, что существует такое уродливое явление, как профессиональный патриотизм. Это такие очень респектабельные люди, которые сделали это своей профессией. Также параллельно этому явлению появилась псевдопрофессиональная культура людей, которые зарабатывают на этом деньги. И если прежде можно было петь под гитару нечто подобное у костра или на каких-то смотрах самодеятельности, то сейчас гигантскими миллионными тиражами издаются диски, где просто под гитару человек поет 3 часа «Господи помилуй», это считается православная музыка. Но это не православная и не музыка. Музыка не может быть непричастной к культуре. Такое же уродливое явление мы замечаем часто в кино, когда забивается гвоздями камера, она автоматически снимает купола, звоны, свечи. Но это не кинематограф, это не культура и это не православие. Вот, пожалуй, я хотела бы так начать разговор о культуре.
Первый вопрос у нас есть. С мобильного телефона говорят. Пожалуйста. Давайте.
Здравствуйте. Не вопрос, а благодарность. Я помню Ильину Магачан, когда вот нам собираться негде было, я просто думаю, как же негде, когда у нас есть храм Христа Спасителя, это наши деньги построен, когда Лужкову задали вопрос немцы, как же так на миллиард долларов.
Ну, благодарность, очевидно, такая своеобразная, но вам, Елена Владимировна, за то, что вы существуете. Давайте, ладно, не будем по древу растекаться. Цикл, вот этот благотворительный духовно-просветительский цикл «Возвращение на родину». Вот что же заложено в самом названии, на какую родину, что за родина, почему не возвращение в Отечество? Вот давайте расскажите.
Спасибо за этот вопрос, Сережа. Я начну с конца. Возвращение на родину – это не что иное, как возвращение в небесное Отечество. Мы чаем, уповаем на то, что если мы приблизимся хоть на йоту к Отечеству Небесному, может быть, Господь вернет нам Отечество земное, то есть 1/6 часть суши, завещанную нам Богом. Мы уповаем на это. Это что касается названия и внутреннего основания, фундамента этого цикла. Ну, конечно, как автор и ведущий, я не могу сказать ничего хорошего о нем по понятным причинам. Я могу говорить только с огромной любовью и с пиететом о тех необыкновенных героях, которые в течение вот уже 9 лет принимают в нем участие и которые, собственно, являются лицом цикла. А давать оценку ему я никак не могу. Но единственное, что я считаю необходимым сказать, вот в контексте того, с чего мы начали нашу историю, не выходя из лона проблем отечественной культуры, конечно, он был задуман как некое противостояние, как вызов массовой культуре. Безусловно, это так. Не случайно тогда, когда наконец-то я открыла его на Покров в 2000 году. Я говорю, открыла, потому что задуман цикл был в октябре 93 года, если вы, Сережа, и слушатели понимают, что иначе и быть не могло. 7 лет я искала место, ландшафт, если угодно. Пушкин говорил, что нация – это вера и ландшафт. И с помощью, наверное, только Божией Матери, вот на Покров в 2000 году, в Румянцевской библиотеке, то есть в библиотеке имени Ленина, напротив Кремля, что для меня было чрезвычайно важно, цикл открылся. И с тех пор, вот за прошедшие 8 лет, он проходил в самых разных залах. И это для меня гораздо ценнее, чем если бы он был в одном зале. Конечно, было бы удобнее и комфортнее, если бы он был в одном. Может быть, я была бы чуть здоровее или дольше бы прожила. Но вот вопрос, зачем? Ведь чем больше залов будет охвачено, тем более разные, не связанные друг с другом люди могут оказаться в зале. Одна из задач и надежд цикла – вернуть русскому человеку любовь к святоотеческим ценностям, повернуть его сознание в эту сторону – оболганного, обманутого, оплеванного, осмеянного русского человека, который младенец, простодушен, наивен до сих пор. Русский народ остается младенцем. И в этом смысле, как я уже сказала, чем больше людей разных, самых разных, далеких от церкви, ведь ради них задуман цикл. Русский человек – это богоискатель по природе. Помните, Достоевский говорил, если русскому мальчику показать на ночь карту тверди небесной, то на утро вы найдете ее измененной. Но вот для таких русских мальчиков прежде всего и был задуман цикл. Постепенно, конечно, он стал привлекать свет православной общественности со всей страны, со всей империи. И для меня очень важно, что в нем участвуют герои из Малой, и Великой, и Белой Руси, и Сербии. Отовсюду, где есть любовь к тому, о чем я уже сказала. Потому что движет всем только любовь. И при всем различии духовного опыта, потому что в цикле принимают участие иногда и владыки, и батюшки необыкновенные, которые до хиротонии имели либо историческое, либо филологическое, либо философское образование. Филологи, потрясающие историки со всей страны, богословы, кинодокументалисты, поэты, издатели. Все последние харизматические герои необоримой русской культуры. И, как я уже говорила, это цвет, это лицо цикла, его смысл.
Ну, а, скажем, тематика, вот какую тематику вы затрагиваете в вот этих вот, я не хочу употреблять сухого термина, там, это, безусловно, не лекция, это скорее какое-то такое душевное общение, очевидно, между вашими приглашенными авторами и залом, да?
Вот, не только, не только, потому что душевное общение может предполагать такой некий клубный стиль.
Угу.
Я глубоко чужда этого стиля, и я силюсь каждый вечер всех прошедших 8 лет, вот уже 16 октября откроется 9-я часть в Белом зале Дома кино, я всегда силюсь сделать так, чтобы каждый вечер был самостоятельной субстанцией культуры. Поэтому там огромное наслоение культурных слоев, простите за тавтологию невольную, то есть предваряет каждый вечер киноэпиграф. Это может быть капсула после просмотренных мною километров, миллиардов километров кинопленок и документальных, и художественных, научно-популярных фильмов. Я делаю такую капсулу, которая предваряет каждый вечер. Вступительное слово всегда звучит под музыку. Это может быть Гаврилин, Бах, Малер, какая-то в оригинальном исполнении песня из белгородской деревни, все что угодно, все, что может быть эпиграфом к вечеру, к той теме, которой посвящен данный вечер. Программные слова героев, их ответы на вопросы, их прощальное слово «венец», прощание с залом, автора и ведущий тоже, так сказать, звучит всегда под разную какую-то музыкальную историю. Все очень насыщенно, очень наполнено, без пауз, без швов. Такое параллельное существование с находящимся за окнами миром, ну, если угодно, некий Ноев ковчег, где люди собираются на 2,5-3 часа для того, чтобы, уходя из зала, почувствовать наполненным хотя бы, если не 2, то 1 легкое, это для меня уже будет событие, 1 легкое чистого, светлого, мощного воздуха, дающего человеку возможность, вернувшись вот в этот перевернутый апостасийный мир, который, я уже сказал, за окнами и в этом адском метро, почувствовать, что нет, Россия не погибла, она никогда не погибнет. Можно убить носителей веры, но невозможно убить веру. Можно убить носителей любви, но любовь убить невозможно. И выходя из зала, я надеюсь, что это так, хоть один человек выходит вот с этим полным легким, и он может сообщить это чувство, прежде всего, чувство. Он источает вот то, что герои... Не дай бог, не подумайте, что я говорю о себе. Я только проводник, я придумываю какую-то историю, соединяю героев с людьми. Я человек-функция, только проводник. Но герои, необыкновенные герои наших вечеров, они источают такую любовь. И сами являются такой мощной субстанцией культуры, что, повторяю, люди, выходящие из зала, конечно, исполнены любви, света, который им только что передали. И они передают это своим детям, своим друзьям, своим соседям. И таким образом вот этот теплый круг любви расширяется.
Какова реакция вообще народа нашего вот на эти вечера, я так скажу, вот в общем контексте? Как люди реагируют на это? Как они реагируют, вот, прикасаясь к подлинному, который, как я понимаю, основная задача – донести подлинное,
да, только правда,
для русского человека и в общем мировом аспекте, да, ведь наша культура не является исключительно нашей только,
она, ну, конечно,
мировая. Я еще один вопрос у меня. Я там готов, ну, давайте вы на,
да,
это ответьте, а потом я перейду,
да,
к следующему.
Реакция такая же, как всегда, реагирует на правду. Причем на правду, как на высшую субстанцию красоты. С одной стороны, мы, глядя на всю русскую историю, видим, что правде, красоте, таланту, как тоже высшему проявлению красоты, нет места в этом мире. И то крошечное пространство, которое они могли бы занять, умаляется на наших глазах все более и более при так или иначе полном нашем попустительстве. Таким образом, цикл пытается удержать то, что они нам еще оставили от духовного пространства нашей Родины, но отвечая на ваш вопрос, я сказала бы, что почти все реагируют так же, как вот я уже сказал, на правду, на красоту. Очень сильно, как положительно, так и негативно, очень сильно. Равнодушных нет.
Угу.
Это, пожалуй, все, что я могла бы сказать.
А вот
или
я...
ненависть, или любовь.
Елена Владимировна,
да?
Вы, знаю я, довольно много бывали за границей. И вот мне интересно, как, вернее, так, наверное, я сформулирую, но все-таки наша Родина пережила довольно страшную операцию на своем теле, я имею в виду 1917 год и его чудовищные последствия. И все-таки Европа не подверглась подобного рода, вот, так сказать, вмешательством хирургическим, да, там есть все-таки прослойка какая-то аристократическая осталась, некое понятие об иерархическом строении общества, пусть на качественном уровне, но все-таки существует. Как люди там, на Западе, реагируют на наследие русской культуры, во-первых, на культуру русскую, которая сейчас вот существует у нас, да и в советское время там как-то все-таки она же выживала, так скажем. Вот каково их реакция?
В советское время был расцвет русской культуры.
Да, да, это тоже интересно, угу, ваше мнение бы было.
Угу.
Вот их реакция, что они, как они воспринимают Россию? Потому что, вот скажем, то, что сейчас вот пытается все это молодежная, так называемая культура, которая передирает Запад, по сути, да, или вот это туда несется какой-нибудь там рок и так далее. А вот именно как там действительно относятся к России, к русскому наследию, к культуре великой русской? Потому что, допустим, вот Валери, великий французский поэт, говорил, что в свое время я знаю три таких великих субстантива культурных. Это античность, великая культура античности, ренессанса и великая русская литература XIX века. Вот как... Кого ваша анализ вот, из вашего опыта, как там сейчас вот относятся, или ну, относились там в недавнем прошлом, вот интересно.
Примерно так же, как русские люди относятся к слову о полку Игореве. Благоговеют, не понимают, испытывают страх и трепет, восторг, неосознанный восторг перед неизреченным чудом. Никто не понимает, что это. Но все испытывают священный трепет. Я была в очень многих странах и должна с вами согласиться, в каждой стране, даже в давно уже погибшей Америке, разумеется, не в связи с экономическим кризисом, а по причинам, вам известно лучше, чем мне и всем слушателям, даже там есть тончайший слой, в каждой стране, тончайший, такая узкая-узкая ниша, световой коридор, в котором... Люди, отрезанные от черни, в пушкинском понимании я это подчеркиваю, черни. Чернь – это не народ. И в этом смысле за рубежом на, прежде всего, музыку Георгия Васильевича Свиридова, и Валерия Александровича Гаврилина, и Петра Ильича Чайковского, и Сергея Васильевича Рахманинова, и Сергея Сергеевича Прокофьева, и Бородина, и Дергомышского, и Мусоргского, прежде всего, я очень много пела за рубежом Мусоргского, реагируют, как я уже сказала, вот как бы на слово «полку Игоря». То есть это священный трепет, это онемение, это какой-то неосознанный, восторженный страх перед чем-то непостижимо громадным, непонятным, но завораживающим. Вот такую реакцию я видела везде, поскольку я старалась за рубежом петь как можно больше русской музыки, харизматической русской музыки, а последние годы как можно больше Свиридова и Гаврилина, и, к счастью, в Париже среди нескольких моих дисков вышла и «Отчалившая Русь» Георгия Васильевича Свиридова. Вот я так бы ответила на ваш вопрос, Сережа.
Угу.
Хороший вопрос.
Они понимают, что... То есть, вот, есть ли там понимание, что это был особый срез культуры, вот, который, как нас все время, то к Азии, то к Европе, да? Вот у этого тонкого светового слоя, как вы выразились, там есть представление о том, что это было нечто уникальное, вот, Россия, ее культурный аспект?
Было и есть. Ведь тайна русской культуры и русской души, я не боюсь ни пафоса, ни банальности, мне очень легко. До сих пор, парадокс в том, что до сих пор весь мир окормляет русская культура. И вот этот световой слой, о котором я говорила, очень глубоко сознает, что на двух чашах весов под небом, с одной стороны, технократически дехристианизированный давно так называемый цивилизованный Запад, а на другой чаше вот этот духовный колодец – Россия. Со всеми ее тайнами, ужасами, восторгами, необоримостью, со всеми ее великими победами и людьми, олицетворяющими эти победы, которых у нас, прежде всего, так ненавидят. Людей, олицетворяющих великие русские победы. Так вот, эти люди на Западе, отвечая, опять же, на ваш вопрос, они очень хорошо сознают, что если чаша весов перевесит, если с Россией что-нибудь случится, мир погибнет в ту же минуту. Вот до тех пор, пока сохраняется хоть как-то это равновесие, мир может, пусть и сливая, но как-то существовать. Если что-то случится с Россией, как я уже сказала, это будет конец для всего мира.
Елена Владимировна, как вы в себе, вот как в творческой личности, в своей душе, в сердце и, ну, и уже как проекция, скажем, в том же, вот, допустим, цикле вот этих вечеров, которые вы проводите, вашей творческой реализации, совмещаете религиозный аспект, ну, в данном случае у нас православный, и культуры. Вот, знаете, часто задают вопрос, что вот это взаимоотношение, оно довольно спорно. Многие, так сказать, склонны такие уж совсем зелоты, что ли, отрицать культуру в целом, говорить, что она полностью противоречит религиозной доктрине, скажем, да, и так далее. Вот, и меня интересует, как бы вы проанализировали слияние христианской вот этой вот, ну, как бы проповеди, даже не проповеди, а вот его, так сказать, внесенности, того, что он внес в мир, Христос, я имею в виду, и этой благой вести, взаимоотношения конкретно с русской культурой. Вот.
Православие и культура не могут друг другу противостоять, хотя бы потому, что они друг без друга бессмысленны. Они неразрывно связаны пуповиной. И лучшим ответом и лучшим подтверждением тому может быть наше созерцание Троицы Рублева. Рублев – величайший русский художник и таинственный преподобный святой. В нем, как в золотом сечении, все слилось, и он сам является ответом на ваш вопрос. Я не могу сказать больше того, что оставил нам Рублев.
Ну вот, а вы постоянно употребляете фамилии Свиридов и Гаврилин. Кстати, тоже, так сказать, наш такое народное достояние. Я без ложного пафоса могу сказать, что вы тоже у нас являетесь нашим достоянием народным, да?
Это в Японии было бы так, там есть такая премия.
Вот. Игорь Славич Шафаревич, я имею в виду, он тоже невероятно влюблен в творчество Свиридова и очень много говорит о нем. Мы в свое время делали там с ним цикл бесед даже по Свиридову. Вот. То есть, что я хочу сказать. Ну, известно, что в начале 20 века началось вот Шенберг, там, да, вот, ну, то есть, вот это вот музыкальное, так сказать, авангардистское
направление.
Так называемое, да, направление или культура, как они ее называли, и так далее. И в то же время миссия России, на которую была наложена и революция эта ужасная, и как бы все здесь ведь перемешано было, сломано, половина людей зарезана, половина вышвырнута за границу, там, да. И все равно вот Свиридов, Гаврилин, они что-то, ведь вот чайковсковское такое, да, пронесли через и как бы дали нам, все равно сохранили. Вот как бы вы это...
Это очень точное соединение с Петром Ильичем, потому что Петр Ильич безумно любил немецкую культуру, так же, как Валерий Александрович Гаврилин. У него есть даже цикл «Немецкая тетрадь». Есть программный величайший цикл «Русская тетрадь», который, к сожалению, никто не исполняет. И есть немецкая тетрадь. Это продолжение вот этой традиции Петра Ильича Чайковского, многие произведения которого и музыкальное мышление которого необычайно созвучно лучшим произведениям Шуберта, Шумана, Йоханнеса Брамса. Георгий Васильевич, насколько мне известно, тоже очень любил немецкую культуру, и я, конечно, прах перед ними, трава, ничто. Но после русской стихии, безусловно, мне наиболее близка никогда итальянская в музыке. Нет. Ну, если только вот довертевский период, да, Вивальди. И ранняя барочная итальянская музыка, быть может, отчасти так, под настроение. Но моя стихия после русского пространства, конечно, это немецкая поэзия, немецкая философия, немецкая музыка. У меня несколько немецких монографий, и это, быть может, лучшее, что я сделала после «Песен и плясок к смерти», после «Отчалившей Руси» Свиридова, или после «Русской тетради» Гаврилина, или «Петербурга» Свиридова, или «Пушкинского цикла» Свиридова. Я всего Свиридова пою. Это большое счастье. Я вообще очень счастливый человек. Я бы всем пожелала такого счастья, какое в моем сердце живет. Потому что я безумно люблю все то, о чем я говорю.
Елена Владимировна, давайте, у нас времени уже не так много остается. Вернемся теперь все-таки к, значит, циклу нашему «Возвращение на родину», вашему. Вашему циклу.
Нашему, нашему.
Вы ведь скитались у нас по Москве, да, там чисто, как всегда, как это у Владимира Владимировича-то, как всегда, лодка разбивается о быт, да? Насколько я понимаю, наконец обретен более-менее приличный зал, да? Вот, вот.
Мы уже были в этом зале. Мы проводили там 4-й и 5-й год. И вот 8-я часть прошлая прошла в Белом зале Дома кино. О нем вы говорите, да?
Да, да.
Да, это замечательный, большой, просторный, светлый зал на 700 мест. Замечательные люди там работают. Я с огромной радостью поздравляю с Сергеем Днем Михаила Герцовича Калинина, талантливейшего русского кинематографиста, без которого этот цикл невозможен в Доме кино. Но, как я уже говорила, я с радостью скиталась, потому что, не буду повторяться, я тем самым обретала все большую и большую разную аудиторию.
А вот 16-го... Минуточку, все-таки еще.
Да, пожалуйста.
А что так вот, они же так ратуют за патриотическое воспитание молодежи и, в общем-то, как возрождение русской культуры. Почему такое, такие препятствия? Я вот знаю, там на канале «Культура» там какие-то огромные идут блоки, вот про Шагала я постоянно смотрю, как не включишь, вот каждый год там по 3-4 сериала про Шагала идет, там, я не знаю, там про еще разного рода таких вот художников, писателей, поэтов, да. Что вот здесь-то, в чем, может быть, как-то нужно связаться с Юрием Михайловичем Лужковым, там попросить?
Нет, нет, мне не нужно связываться с Юрием Михайловичем Лужковым. У нас все очень хорошо, у нас нет ни спонсоров, ни попечителей. Мы совершенно свободны.
Министерство культуры, в конце концов.
Я не знаю такого министерства. Я сама придумываю тему. Я сама нахожу героев. И я осуществляю эту историю там, где Богу угодно. И слава Богу за все. У нас не бывает вечеров, посвященных Шагалу. Зато у нас часто бывает такой герой, как выдающийся русский художник-монументалист, иконописец гениальный, искусствовед, человек, посвятивший всю свою жизнь реставрации и восстановлению самых главных храмов России, имея в виду всю Русскую империю, человеку, который 30 лет жизни занимался словом о полку Игореве и издал, и записал. Это немыслимое совершенно произведение, как я уже говорила, никому до сих пор непонятное. Это Алексей Валерьевич Артемьев. Вот Артемьев циклу несоизмеримо или неизмеримо интереснее, чем Шагал. Для этого есть другие источники информации. Поэтому для тех наших слушателей, которым хотелось бы услышать Алексея Валерьевича Артемьева, который на открытии 9-й части 16 октября в Белом зале Дома кино, это четверг, будний день, вместе с духовенством храма Рождества Богородицы, что в Старосимонове, в том самом Старосимоновом монастыре, который был основан за 10 лет до победы Куликовской битвы преподобным Сергием, с духовенством храма Покрова Божией Матери в Рубцове, с профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым.
Кстати, и моим гостем.
Да, но вот вы упоминали Игоря Ростиславовича Шафаревича, который тоже был неоднократно героем нашего цикла. Мне легче сказать, кто не был, чем перечислять, кто был. И Алексея Валерьевича Артемьева. Послушать о тайне русского юродства, потому что этот вечер называется «Покров, покров над Россией», а «Покров» к нам пришел через Андрея, Боголюбского как праздник, но как явление через юродивого Андрея, который был русским по национальности. Я в завершении нашей истории хотела бы поблагодарить всех, кто ходит на наши вечера, всех, кто поддерживает нас, попросить святых молитв об Алексее Алексеевиче Сенни, главном редакторе замечательной русской газеты, которая так называется «Русский вестник», он сейчас болен, находится в больнице, попросить святых молитв о, наверное, последнем великом русском музыканте, гениальном русском человеке, старце, архимандрите Тимофее Мармыле, который вот уже более 50 лет возглавляет непостижимый лаврский хор. Отец Матфей для меня огромная планета. И попросить у всех прощения за то, что, быть может, я что-то не успела сделать, не успела сказать. Прощаюсь с вами, дорогие мои. И вот на прощание. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет, и тленье убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет, хоть один пит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степи калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о, муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца.
Семью друзей.